Пятница – день особенный. В ту пятницу, направляясь на очередное заседание клуба, Коломбина вышла из дому раньше обычного. Такой уж это был вечер, вкрадчивый и щемящий. Он сулил что-то не то очень хорошее, не то наоборот страшное, а может быть одновременно очень хорошее и очень страшное. Она ощутила волнующий привкус трагедии еще утром, когда увидела обманчиво ясное сентябрьское небо, накрывшее город полупрозрачной фарфоровой чашей. Перед завтраком проделала свою обычную гимнастику, приучала душу не бояться смерти. Вышла на балкон, распахнула чугунную дверцу, ведущую в пустоту, и встала на самом краешке, прислушиваясь к быстрому стуку сердца. Звуки, несущиеся снизу, с улицы, были многозначительно гулкими, стекла лучились нервными бликами, а внизу растопырил крылья ангел, плененный Мёбиусом и сыновьями. Потом был день, пустой и бессущностный. Пауза, вдох, тишина перед тем, как раскроется бархатный занавес ночи. Вечером четкий слух Коломбины уловил пока еще не стройные, но все равно волшебные звуки мистического оркестра, и усидеть дома уже не было мочи. Она стучала каблучками вдоль фиолетовых улиц, а навстречу наплывали волны тревожно-сладкой увертюры, и с каждым шагом рокочущая мелодия делалась все слышней. Коломбина была готова ко всему и в знак своей решимости вырядилась в цвета траура. Смиренная гимназистка, постигающая науку смерти, надела скромное черное платье с узким белым воротничком, лиловый фартук с похоронной каймой, волосы же сплела в две висталочьи косы и перетянула багряной лентой. Шла не спеша, думала о красивом. Что пятница — день особенный, черный день, навеки смоченный кровью мечтательного и прекраснодушного Пьеро, которого жестокие орликины приколотили гвоздями к доскам 12 столетий назад. От того, что алые капли никак не высохнут, все стекают по кресту, переливаясь и посверкивая на солнце, пятый день седмицы наполнен неверным, мерцающим отсветом беды. В переулке, куда Коломбина свернула с бульвара, беззвучная увертюра завершилась, и раздалась первая сольная ария этой зловещей оперы, ария до того нелепая и комичная, что Гризерка чуть не рассмеялась. Помнилось, что ночь над ней подшутила, пригласила на трагедию, а вместо этого разыграла фарс. На тротуаре, в каком-нибудь десятке шагов от дома Просперо, под фонарем стоял старый облезлый шарманщик в красной феске и синих очках. Он яростно крутил ручку своего скрипучего инструмента и во все горло отчаянно фальшивя орал дурацкую песню, должно быть, собственного сочинения. «Шарманка, шарманка, дорога дальняя, сгубила ты мальчонку, несчастного меня!» Куплетов было много, но чаще всего звучал припев, такой же неуклюжий, как остальные верши. Луженая глотка старательно выводила его снова и снова. «Ах, лаковая ручка мне счастья не вернет! Хоть круть ее, хоть верть! Хоть круть ее, хоть верть! Хоть круть ее, хоть верть!» Коломбина постояла минутку-другую, послушала, после звонко рассмеялась, бросила потешному старику монету и подумала. «Этакому пессимисту, да еще поэту, прямая дорога к нам, в любовники!»
«Сегодня мы раскрутим колесо смерти в последний раз», — объявил Дож собравшимся. «И если избранник опять не будет назван, я изобрету новый ритуал».
Калибан и Розенкранц поочередно метнули золотой шарик на разноцветный круг, и каждый из них был отринут смертью. «Я знаю, в чем загвоздка», — наморщил свой монументальный нос шутник Сирано. «Во всем виновата медицинская карета, что вернула к жизни принца Гэнзи. Можно сказать, украла у смерти суженого прямо из-под венца. Вот властительница и обиделась на нашу рулетку. Ей-богу, дорогой Гэнзи, вам следует выпить яду еще раз. Эта рулетка из-за вас заупрямилась». Кое-кто засмеялся рискованной шутке. Гэнзи вежливо улыбнулся, а у Просперо сделался такой несчастный вид, что Коломбине стало его жалко.
«Нет-нет!» — воскликнула она. «Дайте мне попытать счастье! Если смерть в обиде на мужчин, то, может быть, повезет женщине? Ведь призвал же царевич львицу экстаза!»
«Сама!» — сказала и сама испугалась. «А ну, как выпадет череп!» Ведь и предчувствие, и траурный наряд — все одно к одному. Очень быстро, чтобы не дать себе представить возможные последствия,
Она шагнула к столу, схватила шарик и приготовилась его метнуть. В этот самый миг в гостиную вошел, а вернее ворвался вихрем, последний из любовников, опоздавший к назначенному часу, Гдлевский. Румяное лицо с едва пробивающимися усиками сияло счастьем и восторгом. «Есть!» — закричал он еще с порога. «Есть третий знак! И точно в пятницу! Третью пятницу подряд! Вы слышали? Слышали, что он поет?» Гдлевский торжествующе указал на окно, откуда еще минуту назад доносилось завывание шарманки и хриплые вопли старика. «Слышали, что он поет? Хоть круть ее, хоть верть! И снова, и снова, и снова!» Однако шарманщик будто назло умолк. Судя по всему, никто из соискателей, кроме Коломбины, не удосужился вслушаться в припев идиотской песенки. Поэтому заявление Гдлевского вызвало всеобщее недоумение.
«Кого круть? Кого верть?» — изумился Критон. «О чем вы, юноша?»
«Шарманку!» — возбужденно пояснил Гдлевский. «Да это совершенно не важно. Главное — рифма. Верть, смерть — это знак. Несомненно, третий. Я избран, избран!»
«Погоди, погоди», — нахмурился Дош. «Что ты выдумываешь? Где этот шарманщик?»
Все бросились к окну, но переулок был пуст, ни души. Старик растворился в сгустившейся темноте. Гэнди, ни слова не говоря, повернулся и быстро вышел в прихожую. Все вновь обернулись к гимназисту. Розенкранц, не очень хорошо понимающий по-русски, спросил у брата. «Что значит круть-верть?» В его взгляде, обращенном на Гдлевского, читалась зависть.
«Почему он? Почему этот молокосос?» — простонал Калибан. «Чем он лучше меня? Разве это справедливо? Дош, вы же обещали!»
Просперу сердито вскинул руку. «Молчите все!» «Мальчик, смерть не терпит шулерства. Ты передергиваешь. Да, здесь долго выла какая-то шарманка, но я, разумеется, не прислушивался к песне. Возможно, он и пропел слово, рифмующееся со смертью. Но ведь в песне не одно слово, а много. Почему ты решил выхватить именно верть? И слово-то какое-то нелепое. Ты прямо как Розенкранц с его морсом».
Розенкранц залился краской. Несколько дней назад он тоже прибежал, сияющий, гордый, сказал, что он избранник смерти, потому что ему он ниспослан явный и несомненный знак. Рассказал, что ужинал в кухмистерской Алябьева на Петровке. Перед завершением трапезы ему от заведения подали графин чего-то кровавого. На вопрос «что это?» официант с загадочной улыбкой отвечал. «Известно что? Смерть?» Розенкранц выскочил из зала недоужинов и бежал всю дорогу до дома Просперу. Напоминание о Морсе было встречено смехом, но Гдлевский ничуть не стушевался. «Никакого шулерства! Ведь пятница, господа! Третья подряд! Я ночь не спал, я знал, что так будет. На занятия не пошел, с раннего утра ходил по улицам, ждал знака, прислушивался к случайным разговорам, читал афиши, вывески. Я ничего не передергивал, я самым честным, благородным образом. На Арбате увидел вывеску «Арон Шперц. Кабины и товары». 100 раз там проходил, никогда раньше такой лавки не замечал. Просто дыхание перехватило. Вот оно, думаю. Что за нелепая фамилия? Таких и не бывает вовсе. Шперц, смерть, это же очевидно. Но я хотел наверняка, чтобы никаких сомнений. И если бы строчка кончилась на шперть, тогда да, а тут на товары. Товары, гусары, сигары, не старые фанфары, стажары, корсары, гитары, все не то, не годится, мимо. И так на душе пусто стало. Нет, думаю, никакой я не избранник, а такой же, как все. Бреду сюда, хоть не плачу. Последняя надежда на книги с полки. Вдруг поворачиваю за угол и слышу. Хоть круть ее, хоть верть, хоть круть ее, хоть верть, хоть круть ее, хоть верть. Трижды, господа, трижды в третью пятницу. Сначала попал наугад в слово «жерть», потом открыл на слове «твердь», а теперь «верть». Чего уж вам яснее? И рифма новая, такое еще не бывало. Пускай грамматически неправильное, это не важно. Что смотрите, — злорадно расхохотался гимназист, — завидно? Я избранник, не вы. Я самый молодой. Да что с того, что молодой? Я гений, из меня новый Лермонтов мог бы выйти. Смерть выбирает лучших, а не худших. Сначала Лорелею, теперь меня. А на Лермонтова мне наплевать. и на белый свет, и на всех вас. Крутите свою рулетку, щекотите свои убогие нервишки. А я вам говорю, адью. Принцесса выбрала меня. Меня, не вас. Он с вызовом обвел присутствующих воспаленным взглядом и, не переставая триумфально посмеиваться, вышел вон.
«Стой! Немедленно вернись!» — крикнул вслед Просперо. Тщетно.
«По-хорошему, этого Лермонтова следовало бы выдрать за уши», — задумчиво произнес Гораций, поглаживая клинышек бородки.
Калибан, весь белый от ярости, махнул сжатым кулаком. «Наглый, самоуверенный, надутый полячишка! Как он смеет сравнивать себя с Лермонтовым? Он просто самозванец!»
«Лермонтов тоже был наглый и надутый», — заметил Серано. «Жалко, если мальчишка наделает глупостей, талант и в самом деле незаурядный. Лермонтова хоть убили, а этот сам норовит в могилу залезть».
Расходились подавленные, даже какие-то придавленные. На душе у Коломбины было тревожно, скверно, совсем не так, как перед заседанием, когда она медленно шла по вечерним улицам. «Глупый, заносчивый мальчишка. Просперо совершенно прав. Принять смехотворные вопли хриплого бродяги за знак вечной невесты? И ведь он непременно убьет себя. И этот не отступится, хотя бы из гордости. Какая будет утрата для русской литературы, которая всего несколько дней назад уже лишилась даровитейшей своей поэтессы? На бульваре Коломбина остановилась, чувствуя, что не сможет просто вернуться домой и, как ни в чем не бывало, улечься спать. Нужно остановить Глевского. Как угодно, любой ценой. Но как? Что она может сделать? Адрес ей был известен. Однажды, еще в самые первые дни ее членства, Гдлевский рассказывал, что его родители живут в Коломне, а он на выпускной класс перевелся в московскую гимназию и снимает комнату в номерах Кляйнфельда на Масловке. Мальчик был ужасно горд тем, что живет сам по себе, как взрослый. Но приедет она к нему, и что? Разве он послушает какую-то Коломбину, если уж сам Просперо не сумел его остановить? Теперь и дождь ему не авторитет. Еще бы! Ведь Глевский — избранник, гений. Что же делать? И ответ нашелся, причем быстро. Среди любовников есть только один человек, способный уберечь полоумного поэта от безрассудного поступка. Если понадобится, то и насильно. Гэнди. Ну, конечно, вот кто всегда знает, что нужно делать. Как ни кстати, что он ушел и не слышал монолог гимназиста до конца. Немедленно, не теряя ни минуты, ехать к Гэнди. Только бы тот оказался дома. Гдлевский не убьет себя до тех пор, пока не напишет прощального стихотворения. А значит, можно успеть. Адрес японского принца Коломбине был известен приблизительно. Кажется, Гэнди говорил, что переехал из Ащеулова переулка в офицерский корпус спасских казарм. Извозчик доставил взволнованную барышню на Спасско-Садовую, показал на длинную постройку казенного желто-белого цвета.
«Вот он, офицерский!»
Однако найти нужный номер оказалось непросто, потому что фамилии квартиранта она не знала. Коломбина подробно описала Гэнди привратнику, не забыв и про заикание, и про седые виски. Сказала, что задевала куда-то визитную карточку, что память на имена просто ужасная, адреса, мол, запоминает, а фамилии и имена отчества никак. Дело же к вышеописанному господину исключительной срочности. Чернобородый швейцар выслушал молча и, кажется, не поверил. Осмотрел заполошенную девицу с головы до ног, пожевал губами, изрек.
«Почем нам знать, может, их сиятельство за этакое гостевание нам шею намылит? Тут барышня казарма, посторонним не положено».
«Сиятельство, значит, ошибки нет. Гэнзи не обманул и квартирует именно здесь». Коломбина так обрадовалась, что даже не обиделась на оскорбительный намек. Пускай Чернобородый думает, что она какая-нибудь настырная обожательница или дамочка полусвета. Какая разница? Урок общения с дворницко-швейцарским племенем, некогда преподанный принцем Гэнди, был усвоен хорошо. «Не намылит», — уверенно сказала Коломбина. «Еще и наградит. А пока вот, держите-ка». И сунула служителю рубль. Кербер сразу рычать перестал, завилял хвостом. Спрятав бумажку в картуз, сообщил.
«К их сиятельству какие только не ходят! Даже хитрованцы разбойного виду. Не чета вашей милости. Их сиятельства проживают в квартире ихнего товарища, подполковника Смольянинова, временным манером. Его высокоблагородие, господин подполковник, сами теперь в Китае, однако этого ихнего приятеля велено всегда запросто пускать, насколько пожелают. А звать их господин Неймлис, Эраст Петрович, вот как».
«Эраст Петрович Неймлис?» — повторила Коломбина странное имя и не утерпела, спросила. «А почему вы именуете его сиятельством?»
Швейцар загадочно ответил. «У нас на настоящих господ глаз наметанный. Хоть за Мухрышкиным назовись. Только зря вы, барышни, приехали. Нету господина Неймлиса. Не возвращались еще. Камердинер ихний, тот дома».
«Японец?» — на всякий случай уточнила Коломбина. «Масса?»
«Масаил Мицуевич», — строго поправил служитель. «Очень обстоятельный господин. Желаете его видеть?»
«Желаю, раз уж Эраста Петровича нет».
«Извольте, моя супруга вас проводит». «Феня! Фень! Проводь барышню!» — крикнул привратник, обернувшись к открытой двери швейцарской. Ответа не было. «Видно, вышло, а я и не приметил», — удивился Чернобородый. «Да ничто, не заплутаете. Вдоль стеночки идите, после повернете за угол, там ступенечки и крыльцо».
Нужное крыльцо отыскалось быстро. Но на стук долго не открывали. В конце концов терпение Коломбины лопнуло. Тут ведь каждая минута была на счету. И она сердито ударила по створке ладонью. Дверь оказалась не заперта. Скрипнула, подалась, и в следующий миг гостья уже была в маленькой спартанского вида прихожей, где на вешалке, рядом с военными шинелями и цивильной одеждой, висели какие-то ремешки, хлысты, уздечки и прочие сбруя.
«Масса, где вы?» — позвала Коломбина. «У меня срочное дело! Скоро ли будет господин Неймлис?»
Из-за двери, украшенной парижской афишей с изображением стремительных танцовщиц, донеслись шуршание и шепот. Осердившись, Коломбина решительно двинулась на звук, дернула ручку и замерла. Японец стоял в манишке и манжетах, но без брюк, и помогал дородной, много выше его, особе женского пола, втиснуться в ситцевую юбку. Явление нежданной посетительницы произвело эффект. Пышная особа взвизгнула и присела, прикрыв руками впечатляющий бюст. А удивительный камердинер господина Неймлиса приложил круглые ладошки голым ляжкам и церемонно поклонился.
«Какое дело, Коломбина-сан?» — спросил он, разогнувшись. «Срочное-срочное или просто срочное?»
«Срочное-срочное», — ответила она. На неодетую толстуху и безволосые ноги японца старалась не смотреть, хотя сейчас было не до условностей. «Нужно немедленно ехать и спасать человека, иначе произойдет непоправимое. Где ваш хозяин?» Масса насупил редкие бровки, ненадолго задумался и решительно объявил.
«Господин нету. И телефон не звонир. Теровека спасать буду я».
Он поклонился своей пассии, все еще не вышедшей из оцепенения, и подтолкнул ее к выходу.
«Очень вам благодарен, Феня-сан. Прошу любить и заривать».
Феня? Очевидно, та самая, которую не мог дозваться привратник. Подхватила башмаки, кофту, чулки и выскочила за дверь. Коломбина же отвернулась, чтобы азиат мог спокойно завершить свой туалет. Минуту спустя они уже спешили к воротам, причем Масса так ходко перебирал своими короткими ножками, что спутница за ним едва поспевала. Долго ехали на извозчике, потом никак не могли отыскать в темноте номера Кляйнфельда. Наконец нашли. Трехэтажный серый дом напротив Петровского парка. Гдлевский, как и положено поэту, снимал комнату на чердаке. Когда поднимались по лестнице, японец впереди, Коломбина следом. Она все повторяла, только бы успеть, только бы успеть. Дверь оказалась заперта. На стук не открыли.
«Спуститься за дворником?» — спросила Коломбина дрожащим голосом.
Масса ответил.
«Не надо. Чуть-чуть в сторонку, Коломбина-сан».
Она отступила. Японец, издав своеобразный и утробный звук, подпрыгнул с ужасающей силой, ударил ногой в створку, и дверь с грохотом слетела с петель. Столкнувшись плечами в узком коридорчике, ринулись в комнату. Первое, что Коломбина заметила в сумраке, прямоугольник распахнутого окна, и еще ударил в нос острый, странно знакомый запах. Так пахло в мясном ряду, когда она в детстве с кухаркой Фросей ходила на базар покупать требуху и кишки для домашней колбасы.
«Да, надо было очень срочно, совсем срочно!» — вздохнул Масса и чиркнул спичкой, зажигая керосиновую лампу.
Коломбина закричала. Поэт лежал ничком, упав лицом в большую поблескивающую лужу. Был виден светло-русый затылок, весь мокрый от крови, бессильно раскинутые руки.
«Опоздали!»
Как же он торопился! Вот первое, что подумала Коломбина. Содрогнувшись, отвернулась. На столе возле лампы лежал листок, подошла на негнущихся ногах, прочла ровные, без единой помарки строчки.
Внезапно качнулись гордины, сквозь сон зашептала парча. На старом бюро без причины взяла и погасла свеча. Какие-то струны задела перстами грозовых теней. Неужто она разглядела мерцание лампады моей? Ужель наконец-то стихает болезненных грез круговерть, и жизнь, как свечу, задувает дыханием девственным смерть? Не та, о которой мы пишем, едва научась рифмовать, иная, которою дышим, когда уже нечем дышать.
«Господи!» — простонала она. «Ну куда же он так спешил?»
«Поскорее уйти, пока не заметили», — откликнулся Масса, зачем-то уткнувшись носом в подоконник, а потом и вовсе высунулся наружу. «Сдерар-дера и порез обратно».
«Кто полез?» — схлипнула Коломбина. «Куда полез? О чем вы?»
Японец ответил неожиданное.
«Убийца. Врез по пазярной лестнице, прорамир череп и вырез обратно».
«Какой убийца? Гдлевский сам наложил на себя руки. Ах, ну да, вы ведь ничего не знаете».
«Сам?»
— Масса поднял с пола обрезок железной трубы.
«Вот так?»
Он снял котелок и изобразил, будто бьет себя сзади по затылку.
«Так, Карамбина-сан, очень трудно». «Нет, молодой человек сидер у стара. Кто-то залез в окно, молодой человек перепугарся, побежар к двери, убийца догнар и стукнул железкой по макуське».
Он присел на корточки над телом, поковырял пальцем в кровавой каше. Коломбина схватилась за край стола, потому что комната вдруг поплыла у ней перед глазами.
«Терепуська в дребезги»,
— с видимым удовольствием выговорил японец звучное слово.
«Очень-очень сильный убийца. Таких мара». «Это хорошо. Господину будет регти найти».
Коломбина все не могла прийти в себя от нового потрясения. «Так Гдлевский не покончил с собой? Его убили? Но кто? Ради чего? Бред, морок!» «Надо послать за полицией», — пробормотала она. Хотелось только одного — поскорее выбраться из этой жуткой комнаты с ее запахом свежей убоины. «Я сама. Я спущусь к дворнику». Масса покачал головой.
«Нет, Карамбина-сан, сначала господин. Пусть смотрит. Полицию потом. Ждите тут, я иду искать телефон».
Он отсутствовал минут 20. И это были худшие 20 минут в жизни Коломбины. Именно об этом она думала, стоя у окна и глядя на огоньки, что светились за черной массой Петровского парка. Обернуться боялась. Когда сзади послышался легкий шорох, она зажмурилась и втянула голову в плечи. Представилась, как с пола поднимается мертвый Гдлевский, поворачивает свою расколотую голову и движется к окну, растопырив руки. Нет ничего хуже, чем стоять к неведомой опасности спиной. Взвизгнув, Коломбина развернулась. Зря, лучше было бы этого не делать. Гдлевский с пола не поднялся, лежал все так же ничком, но его волосы непонятным образом шевелились. Присмотревшись, Коломбина увидела, как в ране копошатся, принюхиваясь, две мыши. Подавившись криком, она ринулась к двери, вылетела на лестницу и столкнулась с поднимающимся массой.
«Звонир из ночной аптеки», — доложил он. — «Господин дома. Сейчас приедет. Очень вам благодарен, Карамбина-сан. Вам можно ехать домой. Я должен быть тут и не могу проводить вас до извозчика. Мне нет прощения».
И японец виновато поклонился.
Господи, как же она бежала от проклятых номеров Кляйнфельда. До самой Триумфальной. Только там встретился ночной извозчик.
Немного отдышавшись и собравшись с мыслями, вдумалась в смысл случившегося. Смысл получался простым, ясным, страшным. Раз Гдлевский не покончил с собой, а убит, Масса неопровержимо это доказал, то совершить это могло лишь одно существо, если, конечно, возможно назвать эту силу существом. Никто не влезал в чердачное окно по пожарной лестнице. Туда вошел не некто, а нечто. Вот и объяснение удара чудовищной нечеловеческой мощи. «Смерть живая», — повторяла Коломбина, глядя широко раскрытыми глазами в сутулую спину извозчика. «Существо, имя которому смерть, может разгуливать по городу, заглядывать в окна, бить наотмашь, может любить и ненавидеть, может чувствовать себя оскорбленным. В чем заключалось оскорбление, нанесенное смерти Гдлевским, понятно. Высокомерный мальчишка объявил себя ее избранником, не имея на то никаких прав и произвольно выдумав знаки, которых на самом деле не было. Он действительно самозванец, и за это его постигла участь всех самозванцев. Величие случившегося повергало в трепет. Коломбина безропотно дала вымогателю-извозчику целых 2 рубля, хотя красная цена за поездку была 75 копеек. Как поднялась к себе на 5-й этаж, не помнила. Когда снимала свой траурный лиловый фартук, из кармана выпал квадратик плотной белой бумаги. Рассеянно подняла, прочла слово, начертанное красивыми готическими буквами. «Липсте. Самое любимое». Сначала улыбнулась, вообразив, что это застенчивый Розенкранц наконец отважился на решительные действия. Потом вспомнила. За весь вечер немчик ни разу к ней не приблизился, а, стало быть, никак не мог подсунуть записку. Кто же это написал? И почему по-немецки? В немецком языке смерть мужского рода «der Tod». «Вот и мой черед настал», — сказала Коломбина своему отражению в зеркале. Губы у отражения улыбались, глаза испуганно таращились. Коломбина открыла дневник и попыталась описать свои чувства. Вывела подрагивающей рукой. «Неужели я избрана? Как весело и как страшно!»